С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня в рамках цикла художественных чтений по мотивам повести Ивана Шмелева «Неупиваемая чаша» слушайте продолжение.
Осенью воротился со степей барин и привез лису чернобурую, девку-цыганку. Прогнал с глаз встретившую его Соньку Сафо и приказал всем почитать цыганку за барыню, называть Зоя Александровна. Была та Зойка цыганка, вертлявая, худощавая, как оса, и злая. Когда злилась, гикала по всему дому, визжала по кошачьей и лупила по щекам девок. Вытрясла из сундуков старые шали, шелка и бархаты, раскидала по всему дому, даже на стены вешала. Загоняла старую ключницу Фифелиху. Вазами возили из города и сукна, и штоф, и парчу, и всякие наряды. А Зойка валялась по полу в лентах и вызванивала на гитаре. Дивились люди, что даже барина по щекам лупит, а поила. Пришла на Илью напасть. Велел барин при столе стоять в полном параде. Надел Илья красный камзол, белый парик с косицей, зеленые чулки и туфли с пряжками и кисейный галстук. Увидала его цыганка и закатилась смехом. «Маркиста, вшивый!» И барин стал звать, и дворовые, и даже мальчишки на деревне кричали: «Маркиста вшивый!» Было Илье обидно непонятное слово. Днями сидел он в Лакейской и плакал втайне, вспоминая Арефия. Тут пришло на него горшее искушение. Уехал барин на медвежью охоту на целую неделю. Садилась Зойка за стол одна в красных шалях, пила стаканами ренское вино. Упилась раз до злости, обожгла Илью черными глазами и приказала пить за ее здоровье. Никогда не пил Илья вина, греха боялся. А тут поскидала с себя Зойка красные шали, оголилась до пояса, подтянула под темные груди алую ленту с нанизанными червонцами и уставилась на Илью глазищами. Опустил Илья глаза в пол от искушения, а она притянула его за руку к себе и заворожила глазами змеями. Поглядел Илья на ее жаркие губы и убежал в страхе от соблазна. А она смеялась. Понял тогда Илья, что послано ему искушение, помолился страстям Господним и укрепился. После обеда повалил снег, и зашумела на дворе метелюга. Тогда крикнула Илье Зойка: «Топить самый большой камин! львиную пасть, приказала ему сидеть при огне неотлучно и замкнула его в опочивальной. Понял тогда Илья, что идет на него новое искушение. Стал на колени и помолился Иоанну Киевскому и слышит: «Ступай, Фефелиха, в баньку». Вошла Зойка в опочивальню, а дверь замкнула. Стало в опочивальней жарко. Тогда выбежала Зойка из-за ширмы, босая и обнаженная, ухватила Илью сзади за шею и потребовала иметь с ней грех. Но совладел Илья с искушением. Схватил горящую головешку и ткнул ее в голую грудь блудницы. Слышал только визг неистовый, похожий на кошачий, и уже ничего не помнил. Очнулся и видит. Сидит он в своей каморке на тюфяке, а на дворе ночь черная, и шумит метелюга. Пришла старая Фефелиха и смеется: «Змея-то наша с пьяну на головешку упала, ожглась». Не сказал Илья про искушение. Не трогала его с той поры Зойка. А на Масленице повез барин Зойку в Киев на ярмарку, а воротился один. Пропала она без вести. Понял тогда Илья, что послана была ему Зойка-цыганка для искушения ему и барину. Стал после того барин тихий, даже на охоту перестал ездить, а приказал открыть большой шкаф с книгами. Не помнил Илья, когда его открывали, и стал читать с утра до вечера. Стал читать и Илья, и читал с охотой, и узнал много нового о жизни и людях. И вдруг барин совсем переменился. Призвал Гришку Потлатова, портного, и велел шить на него власеницу. Не знал Гришка, какая бывает власеница, и шил он халат из колючего войлока. Надел барин халат на голое тело и подпоясался веревкой. Сказал Илье: «Надо спасать душу». Тогда попросил Илья, чтобы дозволен барин и ему надеть власеницу. И стали они вести жизнь подвижническую. Будил барин по ночам Илью и наказывал читать псалтырь. А сам становился на колени на горку крупы с солью и стоял до утра. Недели две так молился барин. Радовался Илья, и переменилось вдруг. Ночью было. Читал Илья из псалма «Любимая». «Ас возьму крыле моя рана и вселюся в последних», как барин крикнет: «Стой, маркиз! Буди всех! Зови сюда певчих девок!» Понял Илья, что это барину искушение, продолжал читать: «И там оба рука твоя, но еще пуще!» — закричал барин. Тогда разбудил Илья певчих девок. Собрались девки в белых покрывалах, как бывало, Сафо ходила, и запели сонными голосами любимую баринову Венеру. «Един млад охотник в поле разъезжает, в островах лавровых нечто примечает. Венера, Венера, нечто примечает!» Не дал им и кончить барин. Приказал выдать сушеного чернослива и спать ложиться. Сказал: «Опостыли ли вы мне, головы утячьи? Не умеете жизни радоваться, и мне через вас радости нет. Уеду от вас на край света, а с собой Илюшку возьму за камердинера, шить ему камзол серый с золотыми пуговицами». И пошли все вон. Пошел ли я в свою каморку при Лакейской под лестницей? И уж взял было иконку мученика Терентия отсюда писывать. По ночам втайне работал. Отворилась дверь и спросил барин: «Что это такое? Огонь горит?» Тогда в страхе признался Илья в слабости своей. Сказал, что по ночам только трудится, а днем выполняет положенное. Взял барин иконку, увидал, что похож мученик на маляра Терешку, и сказал, подняв руки: «Ты дурак и не понимаешь, что ты гений. Но ты и негодяй за то, что во святого мученика Терентия Терешку пьяницу произвел». Потребовал показать еще, что писано. Зойку, цыганку, признан на листе, на стенке. В пещере она лежала, как Мария египетская. Сорвал со стенки и под власеницу спрятал. Признал и себя. Сидел в золотой короне на высоком троне. Вскричал грозный: «Я в короне?» Затрепетал Илья и пал на колени, прося прощения, но не рассердился барин. Дал поцеловать руку и сказал милостиво: «Перст Божий меня привел. Значит, должен я тебя повести в науку. Петр Великий посылал дураков за море учиться, вот и я тебя повезу. Пусть знают, какие у нас русские гении даже из рабов. Спи и не страшись наказания». И обрадовался Илья, что так обернулось, потому что хотел он написать Диоклетиана гонителя и мучеников, а не успел написать, и имя рек не вывел. Весна пришла, а все готовили барина в дальнюю дорогу. Налаживали кузнецы и каретники дорожную раскидную коляску. И спать, и принимать пищу, и всячески прохлаждаться можно было в той раскидной коляске. Потому и называлась она «Ладно». Отпели Пасху. Полный расцвет весны был. Забелела черемухой кругом пруда. Прощался Илья со всеми. И на пруду посидел, и с лошадьми попрощался. Сбегал на скотный двор к тетке поплакать перед разлукой. Утешала его тетка Агафья: «Барская воля, покоришься. Творожочку в узелочке дала ему на дальнюю дорогу. И меди пятачок на свечку угоднику Миколе. В дальних краях мощи его нетленно почивают. Кто и укажет, может». У отца попросил благословения и со слезами простился. Тяжко больной другой месяц лежал маляр Терешка. Отнялись у него ноги. Заплакал Терешка: «Никогда раньше не видал Илья, как отец плачет. Всегда смеялся». Из передошки повару поклонился в ноги, благодарил за ласку, давал им из передошка барские кусочки. Сбегал и на погост Каплюги. Сказал ему Каплюга: «Есть в городе всесветном, именуемом Ромградом, самый главный собор, и сидит в том соборе Папа Римский, за Христа почитаемый. Всем велит целовать ногу. Ту ногу не целуй, смотри». Дал ему Каплюга четвертак серебряный, на свечу Петрову гробу сказал: «Кто Петрову гробу свечу поставит, в рай попадет. За грамоту мою услужи». Сбегал и в монастырь Илья, обернул за ночь. Горячо помолился в утренне. А как бежал обратно лесной дорогой, простился с лесом. Новым показался ему тот лес в новых иглах, в белой калине, весело зеленевшем орешнике. Соловьи заревы щелкали по оврагам, и соловьям говорил: «Прощайте!» И ключику кадушки в лагу, и истребам в небе. И будто слышал ли я, как говорит ему лес: «Воротишься!» Приказал барин служить в церкви молебен в путь шествующим. Согнал бурмистр Казатуп Иваныч на проводы всю деревню. После молебна объявил мужикам, что не для радости какой едет, а от великой скорби. Скучно ему глядеть на темную жизнь, никогда веселого лица не видит. «Ворочусь, новую церковь просторную выведу для вас. А вот обучу там Илью, он и распишет. Буде веселей молиться». Взял дорогу, чтобы не скучно было, глупенькую Софо Соньку. Приказал надеть цыганкино платье и зеленую тальму. И поехали, провожаемые верховыми до большого тракта. Пошли чужие села и деревни, и леса, и города, большие и малые. Ново и радостно было Илье за все это. Налетали ливни и грозы, жарило солнцем и обсушивало ветрами. Дни и ночи смотрел Илья с Валкова местечка на козлах, радовался. Не случилось в пути до самой границы никакого лиха, и отпустил домой барин, силача Шорника Панфила с пистолетом, свою охрану. Одно случилось, сильно опечалившее Илью. У самой границы пропала Софо, как камень в воду. Пошла в городке покупать барину чулки шерстяные, необыкновенные, проезжие все хвалили. Повел ее старый поляк Деляга, и пропала. 3 дня простояли в том городке, у городничего жили. Все места непотребные обыскали. Пропала Софо, как в воду камень, — сказал барин. Туда ей и дорога, шельме. Так и знал, какая у ней повадка. Поплакал Илья на своем местечке, а потом вспомнил, как перешептывался с Софо Панфил Шорник, как он же сыскал и того поляка Делягу, и подумал: может, ушли в немецкую землю. Не сказал барину: может, там лучше будет. 4 года прошло, и были эти 4 года, как сон светлый. Затерялась в нем далекая Липуновка. Снились, были новая земля и новое небо, а светлее всего была давшаяся нежданно воля: «Иди, куда глаз манит». Море видел Илья, синее земное око, горы, земную грудь и всесветлый город, который называют Вечный. Новых людей увидел и полюбил Илья. Чужие были они и близкие. Радостным, несказанным раскинулся пред ним мир Божий, простор бескрайний, и новые над ним звезды, и цветы, и деревья, все было новое, и новое надо всем солнце. Чужое было, незнаемое, и свое. Прилепилась к нему душа. Даже и своего Арефия снова нашел Илья, седенького, быстрого, с такими же розовыми скульцами и глазами-лучиками. Только свой Арефий хлопал себя по бедрам и восклицал распевом: «Да голубь ты мой!» А этот хватал за плечо и вскрикивал: «Браво, русский Илья!» Взлет души и взмах ее вольных крыльев познал Илья, и неиспеваемую сладость жизни. Изливалась она, играла, и в свете нового солнца, и в сладостных звуках церковного органа, и в белых лилиях, и в неслыханном перезвоне колоколов. Переливалось в его глаза со стен соборов, с белых гробниц, с бесценных полотен сокровищниц. Год учился он в городе Дрездене у русского рисовальщика Ивана Михайловича. Непонятно было Илье тогда. Вольный был человек Иван Михайлович и сильно скучал по родине, а ехать не мог. Обласкал его этот человек как родного, говорил часто: «Помни, Илья, народ породил тебя, народу и послужить должен. Сердце свое слушай». Не понимал Илья, как народу послужить может, а потом понял: послужить работой. Прошел год. Сказал Илье рисовальщик: «Больше тебе от меня нечего взять, Илья. Велико твое дарование, и сердце твое лежит к духовному. Так и напишу владетелю твоему. А совет мой тебе такой: наплюй на своего владетеля, стань вольным». Тогда сказал ему Илья, удивленный: «Если я уйду тайно от барина, как могу я воротиться на родину и послужить своему народу? Скитаться мне тогда, как бродяги. Я на дело повезен барином, обучусь, распишу церковь, вот и послужу родному месту». Определил его тогда барин в живописную мастерскую в городе Риме к ватиканскому мастеру Терминелли. Работал у него Илья 3 года. Был он красивый юноша и нежным сердцем, и все товарищи полюбили его. Были они парни веселые и не любили сидеть на месте. Прозвали они Илью Фанчулла, что значит по-русски «девочка». И насильно водили его в трактир и на танцы, где собирались красивые черноглазые девушки. Но не пил Илья красного вина и не провожал девушек. Дивились на него товарищи, а девушки обижались. Только одна из них, продававшая цветы у собора, тихая маленькая Люческа, была по сердцу. Но не посмел Илья сказать ей.
В цикле художественных чтений прозвучала третья часть повести Ивана Шмелева «Неупиваемая чаша» в исполнении актрисы Марины Савиной. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче в рубрике «Художественные чтения» литературно-драматической редакции. Всего вам доброго, храни всех Господь!